Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Мрії не працюють, доки не працюєш ти. В ефірі передача про гроші з Дмитром Остапенко та Русланом Хабло.
Всім привіт, друзі! Це програма про гроші, але тут ви не почуєте сьогодні Руслана Хабло, але почуєте про те Ігоря Середу, вашого покірного слову і нашого фінансового експерта Дмитра Остапенка. Тому всі, хто до нас долучається, всім величезний привіт. І Дмитро, також привіт тобі, вечірній.
Всім привіт, знову рад бути тут.
Слухайте, ну ти знаєш, мені приємно бути вдруге в студії з тобою, оскільки тема фінансів, це є 5 тем, мені здається, які так чи інакше пов'язані з кожною людиною в світі. Да? Тобто, якщо там говорити про загальні теми, то там, наприклад, це духовне, душевне, фізичне, це наше взаємозв'язок з один з одним, спілкування, і п'ята сфера, це сфера, я би навіть сказав і так, матеріальна або фінансова, яка неодмінно пов'язана з кожною людиною. Якщо одну з них виключити, то ви, мабуть, вже не людина, а тварина, тому що тваринам, в принципі, фінанси і не потрібні. Ось, вони можуть і без цього існувати. Але, друзі, ми живемо у людському світі, дякувати Богові, ми тут спілкуємося і тому будемо сьогодні говорити. Дмитро, про що ми саме будемо говорити сьогодні?
Ну, ми зробимо екскурс в пройшлі 6 ефірів, ми взагалі поговоримо о всій темі глобально, понемножку ми і затронемо. Наша головна ціль – це замотивувати людей, які захочуть якусь тему більш глибше ізучити, щоб вони зайшли на YouTube-канал або на сайт і знайшли в архіві нужний їм ефір і його посмотрели повністю, якщо вони це зробити захочуть. Ну, а ті, хто не захоче, у них буде можливість, так сказати, пролетіти над вершинами сосен, немножко їх касаясь, затронути сьогодні багато тем. Ми поговоримо о деньгах, дуже бегло, дуже коротко. Рассмотрим какие-то темы, которые были у нас в прошлых 6 эфирах. Я не смогу так глубоко нырять, как бы мы тогда ныряли на каждом эфире, но какое-то общее представление о финансовой грамотности у человека появится, если он с нами будет в ближайшие 40-45 минут.
Всім, хто до нас долучається, ми всім говоримо привіт. Всі, хто зараз і в Інстаграмі вже долучився, і в Фейсбуці, друзі, всім величезний привіт. І також ви можете ставити свої запитання до нашого експерта. І як саме це зробити, дізнайтесь прямо зараз.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio-m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Radio M у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Ми продовжуємо, нагадуємо, що ви слухаєте програму про гроші. В студії для вас ведучий Ігор Середа та фінансовий експерт Дмитро Остапенко. Слухай, я перед тим, як ми, знаєш, перейдемо до завершення нашої теми, просто ось, скільки остання програма з цього циклу, я пропоную, щоб ми трішки познайомилися, знаєш, більше дізналися про тебе. У тебе взагалі за освітою тебе фінансова освіта?
Ні, у мене взагалі, к сожалению, ніякого образування нет.
Взагалі ніякого?
Вообще никакого.
Тільки після школи? Чи навіть...
Я в школі доучился до 11 класу, і все, і потім я ушел работать. То есть у мене вже з 17 лет начался трудовой мой стаж. Ну, если короткий минутный экскурс по биографии, то после школы я работал 2 года на стройке, занимался отделочными работами, откос, гипсокартон, плитка, ламинат. Потом полгода я занимался массажами, а потом я перешел в страховой бизнес, где-то 8 месяцев я работал на нашего украинского брокера, мы продавали западные накопительные там страховки, пенсионным страхованием занимался. Потом перешел еще в одну сетевую компанию, там несколько лет проработал со специальным продуктом, который был там Его суть была в экономии там, топлива на автомобиль. Это такая была автомобильная тема. Вот. А потом с 2013 года, когда там, эта компания ушла с нашего рынка, мы с друзьями, с которыми работали в сетевом бизнесе, решили организовать что-то типа видеопродакшена, съемки видео, оказывали людям услуги по продвижению их YouTube-страниц. Это переросло потом в агентство полного цикла с SMM-агентства, там, где социальные сети, создание сайтов, разработка, построение отдела продаж, маркетинг. И вот, по сути, с 2014 года это превратилось в какое-то подобие такого вот агентства. И вот с 2014 года по сей день я зарабатываю вот этим делом. То есть это как бы профильное дело, которое меня кормит, оказание услуг, полный цикл, все, что связано с продвижением в интернете и на земле. А параллельно, там, как хобби, это лекции, тренинги, семинары по финансовой грамотности, лидерству, ну, там много достаточно разных тем. Угу.
Тобто те, що ти зараз робиш, це хобі.
Да,
Але, як то кажуть, що ну, найкраща робота – це скоплачене хобі.
Да, мені це подобається, тому що я розумію, що от я сейчас провожу марафон по финансовой грамотности, и там вот вписалось туда 50 человек, и сейчас вот осталось после там двух недель, осталось где-то там где-то 45-46 человек еще в нем. А, не, меньше, чуть где-то в районе 40. А, и мне кайфую, когда мне люди постоянно присылают, пишут, что вот я вписался в марафон, мне нравится, вот у меня вот этому научился, я вот это понял. Как бы, то есть мне нравится, когда у человека в голове появляется ощущение ясности, что ему дальше делать, либо там со своей жизнью, со своей деятельностью, со своей карьерой, со своим призванием, либо это финансовая сфера, и поэтому, грубо говоря, я тогда чувствую, что я использую там те дары, таланты, которые мне Бог дал, я их использую, и это есть конкретный какой-то человек, у которого жизнь пошла по лучшему сценарию, потому что он потратил свое время на изучение тех материалов, проводником которых я был в его жизни.
И допоміг ему покращити его життя, так чи інакше?
Да, 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 потому что если ты так делаешь, ну, я верю в то, что Бог очень легко человеку воздает, если ты сеешь, даже если это бесплатно, даже если это никто не видит, даже если это абсолютно такая какая-то там индивидуальная личная встреча, на которой ты что-то человеку помог, подсказал, и он никогда в жизни не может тебе никак это компенсировать, потому что там твое состояние там в десятки раз выше и лучше, чем его. Бог это все видит, Бог это все контролирует, и он за все это воздает. Поэтому я сторонник того, чтобы делать все то, что ты можешь, вот прям с тем, что у тебя есть прямо сейчас, и Бог за все это воздает.
Дякую за те, що ти поділився так невеличкою своєю історією. Друзі, ми продовжуємо, і я пропоную, щоб ми зараз пройшлися по усьому екскурсу того, що відбувалося останні 6 ефірів програми про гроші.
Да, ну и начнем мы с того, что я нашим радиослушателям немножко расскажу за несколько формул, благодаря которым они могут успешно и долго оставаться бедными. То есть мы сейчас всегда все там, ну, коучи-тренеры говорят о формулах богатства и о том, так, как преуспеть, а я именно расскажу, как оставаться бедным. Это тоже важно понимать.
Ну, тобто...
Вредные советы.
Так, але те, що допоможе їх не робити, я би навіть так сказав.
Да. Правильно. Ну, значит, первая формула бедности очень простая. Значит, у тебя есть какой-либо доход, у тебя есть расходная часть, и ты еще при этом приобретаешь какие-то кредиты. То есть, к примеру, у тебя дохода официального 15 тысяч, а тратишь ты ежемесячно 20. Залазят там то в кредитный лимит одного банка, то другого банка, то где-то у кого-то что-то одалживая, то еще какие-то там кредитные организации, которые дают быстренько деньги людям до зарплаты, гроши
так,
до зарплаты.
Это просто, я взагалі не розумію сенсу їх заробітку і навіщо держава, скажімо так, дозволяє їм розповсюджуватися.
Ну, у них это очень выгодно, на самом деле, для таких организаций, потому что они дают, если там у тебя просто тупо закончились деньги, то это семью не на что кормить, то ты берешь, хоть ты там можешь переплатить там, иногда 20-30% на ту сумму, которую ты взял, ты можешь переплатить буквально там за две недели, но, тем не менее, когда у тебя денег совсем нету, ты обращаешься туда, если тебе никто уже не может отложить. Поэтому первая формула бедности – это вы тратите полностью все, что вы зарабатываете, и еще залазите в кредит. Вы либо в кредит едете в отпуск, отпуск, или покупаете себе телефон дорогой, или еще что-то приобретаете. То есть, грубо говоря, вы живете в кредит. Это первая формула бедности. Если вы так делаете, бедность вас гарантированно настигнет. Вторая формула бедности – это когда вы тратите все в ноль. То есть, если, к примеру, вы 15 тысяч заработали и 15 тысяч потратили. Это жизнь в стиле зубьев пилы. Так заработал, потратил, заработал, потратил, заработал, потратил. Ты гарантированно тоже окажешься бедным. Главное с этого пути не свернуть. Потому что рано или поздно произойдет какой-либо форс-мажор, рано или поздно у тебя закончится ресурс твоей молодости, закончится ресурс твоих амбиций, закончится, не знаю, там, деньги на том предприятии, где ты работаешь, произойдет еще что-то. И поэтому, когда ты двигаешься в этой схеме, все, что заработал, все и потратил, это вторая формула, по которой ты гарантированно будешь оставаться бедным. Третья формула бедности – это работа с маленькими накоплениями. То есть, к примеру, когда я 15 тысяч зарабатываю, при этом я трачу на жизнь там, 13 тысяч, и 2 тысячи гривен я откладываю, допустим, чтобы купить себе ноутбук. Uh-huh. Я насобирал 8 тысяч за 4 месяца, вот у меня этот заветный ноутбук, я его купил, снова остался по нулям и снова продолжаю накапливать деньги, только теперь на что-то другое. Допустим, на новый телефон, или на отпуск, или еще на что-то. То есть это такая вот жизнь с накоплениями маленькими, но после каждого приобретения ты остаешься снова с нулем и снова заново начинаешь это. То есть если в прошлой формуле мы все, что зарабатывали, все тратили, то в этой формуле бедности мы что-то оставляем, но приобретаем какую-то вещь, которая у нас просто появляется, она денег нам не приносит, она активом никаким не является, мы ее просто купили, она у нас теперь просто есть, и все. Мы дальше продолжаем либо тратить все, что зарабатывали, либо продолжаем на что-то снова копить.
А чи можна тобі запитання по цій формулі?
Давай.
А якщо, наприклад, ми говоримо про ноутбук, як вартість якого там 8 тисяч за 4 місяці, але якщо я витрачу трішки більше часу і буду відкладати не по 2 тисячі, а по там, по тій самій 2 тисячі, але тисячу буду відкладати на полицю там для чогось іншого, а тисячу на цей, на саме на ноутбук.
Ну, вопрос просто на что ты будешь откладывать? То есть сами-то по себе отложенные деньги, они ценности сильно большой не несут, потому что, во-первых, они съедаются инфляцией, а во-вторых, если, ну, к сожалению, наш менталитет, вот как бы, не, это касается не только вообще украинцев, но это в целом вот человеческий, общечеловеческий менталитет, он такой, что если у тебя лежат какие-то деньги бесхозные, без дела, ты найдешь им применение достаточно быстро. И жизнь, она все время подбрасывает нам либо какие-то возможности, покупки, акции, распродажи, горячие туры. Кто-то звонит, говорит, слушай, у меня тут путевка накрылась, вот там за $300 можно полететь там в Турцию, там путевка стоит $1000, ну вот, вот мы накрылись даты. То есть все время происходит что-то такое. Поэтому если человек бесцельно просто как бы там пытается какие-то деньги хоть просто вот отложить, не имея четкой задачи, на что он складывает, скорее всего, он их потратит, как только появится какая-то такая возможность. Угу. Поэтому вот это накопление с таким вот, заработал, потратил с небольшим накоплением, это тоже формула бедности, только в этой формуле у тебя еще есть возможность обзаводиться новым электрочайником, новым ноутбуком, новой парой кроссовок, еще чем-то, но, то есть, как бы вокруг тебя ресурсная база будет, вещевая база будет постепенно увеличиваться, но это все равно формула бедности, потому что в ней ты никогда богатым не станешь. Почему эти формулы важно знать, почему важно их понимать? И какие особенности в этих формулах? Ну, здесь нужно понять, что у тебя нету никакого права на ошибку. Здесь нельзя заболеть, здесь нельзя поломать руку-ногу, здесь нельзя надолго уехать в отпуск, или если кто-то из родственников заболел, нужно ехать в другой город за ним ухаживать, ты тоже этого сделать не можешь, потому что благосостояние тебя, твоей семьи зависит от тех денег, которые тебе платят, соответственно, это жизнь без права на ошибку. Mm-hmm. И поэтому как бы вот, вот эти вот три формулы, если им следовать неукоснительно, они гарантированно будут оставлять вас на самом низу финансовой пищевой цепочки. Ну и в продолжение, если вдруг кто-то захочет вырваться и как нарушить эти устоявшиеся формулы, расскажу про формулу богатства. Она простая и очевидная, но, к сожалению, почти никто ей не пользуется. Формула богатства очень простая. Есть у нас 15 тысяч нашего дохода. Мы из них там на жизнь тратим там 12-13, несколько тысяч мы откладываем, и мы учимся накопленные деньги инвестировать и приумножать. Таким образом, мы постепенно начинаем формировать свой собственный капитал. А почему важно начинать именно с вот давай возьмем так, даже так, если у нас вот есть три составляющие, у нас есть доходы, у нас есть расходы, у нас получается как бы на выходе там сбережения и инвестиции, да, то есть у нас получается таких вот четыре фактора, грубо говоря. Вот как ты думаешь, твое субъективное мнение, с чего нужно начинать, если человек хочет, вот сегодня он зарабатывает деньги, все тратит, и он хочет начать движение к своей финансовой независимости. С чего ему начинать? С доходов, с расходов, со сбережений или с инвестиций? С чего нужно начинать? Как ты думаешь, субъективно?
Ну, і я думаю, що, по-перше, якщо він хоче заробляти, то це, ну, знайти дохід, з чого відкладати. Ну, мається на увазі, якщо у нього немає роботи, то знайти хоч щось, щоб йому дали за це заробітну платку.
А якщо вже, допустимо, у нього робота якась є?
Якщо є, то, мені здається, це заробіток, відкладання...
Ну, то есть заработок, расходы.
Так, да.
То есть зарабатываем, тратим, сбережения и инвестиции.
Мне кажется,
есть...
что, ну, это сбережение.
Угу.
Я так думаю.
И вот абсолютное большинство людей в целом, они думают, что первое, мне нужно наращивать свои заработки, доходы, мне нужно научиться больше зарабатывать, и там Б, там, да, это как бы на там накопление инвестиций. Это кусочки этой формулы, но на самом деле самым важным во всей этой формуле является контроль расходной части.
Угу,
второй пункт. Почему он важен?
Контроль,
да, ну, контроль расходов. Потому что если ты зарабатываешь 100 тысяч и тратишь 100 тысяч, угу, то есть ты не контролируешь свои расходы, ты живешь по второй формуле бедности, ты живешь в ноль, все, что заработал, все и потратил, и в итоге у тебя ничего не остается. Другой человек, который работает за 10 тысяч гривен, но при этом он берет под контроль свои расходы, и он хотя бы там тысячу, две, три откладывает, как бы сохраняет. Таким образом, он в перспективе богаче, чем ты.
При том, что
в 10 раз меньше зарабатывает.
Саме на це ми говорили того ефіру, коли ми були з тобою, і я дуже це запам'ятав, і ти провів аналогію з тим, що там сантехнік, який заробляє 10 тисяч, через 10 років він буде набагато успішніший, ніж там той юрист, який заробляє 100.
Да. Поэтому очень важно в первую очередь, неважно, человек сегодня работает, не работает, сколько он зарабатывает, мало или много, неважно, есть у него сбережения, нет у него сбережений, есть у него инвестиции, нет у него инвестиций, ему в первую очередь нужно взять под контроль свои расходы. Для этого это может быть Excel, это может быть тетрадка, это может быть приложение в телефоне какое-нибудь, но очень важно, чтобы человек просто тупо записывал, куда он тратит деньги. Это прям must have, это прям супер необходимо. И когда человек это начинает делать, нужно понимать, что постепенно у него будет формироваться сбережение. То есть если он записывает, что куда тратит, он будет видеть, как оптимизировать можно свои финансовые траты, и у него начнут формироваться какие-то сбережения. Наряду со сбережениями очень важная вещь – это понимать, что есть первая часть этой формулы – это доходы. И если человек ничего не делает для того, чтобы его доходы росли, то ему очень тяжело будет вырваться из этих крысиных бегов. Поэтому вторым важным компонентом этой формулы, помимо взятия контроля над своими расходами, является та вещь, когда человек просто обязан думать о том, чтобы хотя бы на 10, на 15, на 20% в год его доходы прирастали. То есть, если сегодня я зарабатываю 15 тысяч, значит, я хочу через год, чтобы я получал 18 тысяч, чтобы я хотя бы там на 20% вырос. Почему? Потому что, во-первых, есть инфляция, и потребительская корзина меняется. Во-вторых, если человек живет, развивается, он по-любому обрастает какими-то новыми вещами, а у каждой вещи, ну, большинства вещей в современном мире есть такое понятие, как эксплуатационная стоимость. То есть, к примеру, если я даже хочу себе просто вот взять там телефон, купить iPhone хороший и пользоваться им хорошо, то мне нужно минимум за какие-то приложения, которые в этом телефоне есть, мне нужно за них заплатить. Так. Если я покупаю скутер, мне нужно его заправить. Если у меня есть машина, мне нужно думать о ее стоянке, страховке, о ее бензине. Если я покупаю огромное количество других вещей, даже какое-то оборудование, там звук, свет, все что угодно, там есть какая-то лампочка, которая может перегореть, еще что-то. Есть эксплуатационная стоимость использования чего-то. И поэтому по мере того, как у человека растет ресурсная база, растет и потребление тех вещей, которые он приобретает, да, то есть Соломон писал, умножается имение, умножаются и потребляющие его.
100%.
Поэтому важно каждый год прирастать хотя бы на 15-20%, прирастать в доходах, чтобы покрывать эту эксплуатационную стоимость новых вещей, которые у человека по ходу жизни появляются, и для того, чтобы перегонять инфляцию, грубо говоря. Что происходит, если человек этого не делает вообще в целом, да, то есть у него получается некая такая жизнь в замкнутом круге, в котором будет следующая история. Он приходит на работу, он на работе работает, потом идет куда-то там в кафе, в ресторан с друзьями, проводит там какое-то время, потом возвращается домой, и у него так дом, работа, отдых, дом, работа, отдых, дом, работа, отдых, если верующий, дом, работа, отдых, церковь, если как бы, вот, то есть добавляется еще по воскресеньям одно заведение, но в целом, глобально, его жизнь проходит вот в таком замкнутом круге, и она так идет всю его жизнь. Я как-то показывал уже эти слайды в этой студии, что если человек сравнит вот такой цикл жизни с тем, как обычный тяговой вол живет,
так,
то у него та же самая грустная история получается. У него есть стойло, в котором он стоит, целый день работает в поле, возвращается домой в стойло, и там снова стоит. То есть получается как бы такая жизнь по замкнутому кругу внутри таких крысиных бегов, и ничего не происходит у человека. В Украине из 100 человек к 60 годам только один человек богат, 4 человека финансово грамотны, 5 людей, к сожалению, уже умрут, 36 людей вынуждены еще работать, 54 нищие. Вот это общая статистика по Украине. И для того, чтобы человеку оказаться в первой или во второй категории людей, либо богатых, либо финансово независимых людей, ему нужно понимать, как распределяются денежные потоки в каждом классе. И вот здесь мы знакомимся с таким понятием, как актив и пассив. Актив – это то, что деньги кладет в мой карман, то, что приносит мне деньги, неважно, что это. Пассив – это то, что деньги забирает. Тоже не важно, что это. И, соответственно, как выглядит денежный поток бедного человека, да, там формула богатства. Все, что заработал, все сразу потратил. Средний класс как делает? Они что-то заработали, какие-то небольшие накопления на что-то, на новый автомобиль, на новую одежду, на новый отпуск там куда-то там, и, соответственно, тоже все потратили. То есть они приобретают пассивы. И только богатые люди, они часть своих денег направляют в активы, которые снова в них возвращаются в виде новых денег. Это могут быть самые разные инструменты. Меня всегда ругают за то, что я эти инструменты не хочу там, прям конкретно по фирмам называть. Меня все время спрашивают обо всем об этом. Но я здесь должен учитывать несколько факторов. Первый фактор, я не знаю, на момент, когда человек может этот эфир пересматривать через 3 года, я не знаю, какие компании, какие бренды могут существовать, какие уже могут не существовать, поэтому мы не можем называть конкретных названий, но что это вообще в принципе гипотетически могут быть? Это могут быть программы накопительного пенсионного страхования, это может быть сырье, это может быть золото, это могут быть акции, это может быть фондовый рынок, это могут быть банковские депозиты, это могут быть спекулятивные разного рода инструменты, когда вы покупаете по одной цене, продаете по более высокой цене. То есть существует огромное количество способов приумножать деньги, и поэтому, если вы зададитесь просто такой целью найти подходящие для себя активы, если вы просто забьете, даже в интернет зайдете и напишите, какие активы доступны для инвестирования в Украине, там, да, или в той стране, где вы живете, вы увидите какие-то варианты. И здесь вам нужна мудрость, потому что дальше, по мере выбора активов, куда инвестировать деньги, как приумножать, нужно понимать, что первые деньги, вот когда вы учитесь, лучше всего направлять в свою голову и прокачивать свою голову, потому что если вы, не имея никакого опыта инвестиций, если вы, не имея никакого финансового опыта, вы сразу же ломанетесь в высокодоходные проекты, которые гарантируют вам, там, говорят, что мы вам 100% в месяц будем на капитал давать, то вы потеряете свои деньги, и у вас будет ожог, вы подумаете, что инвестиции – это об этом. Но на самом деле в большинстве случаев, не во всех, но в большинстве случаев риск, чем выше риск, тем выше доходность. И поэтому, когда вам предлагают в каком-либо проекте очень большие проценты, вы должны задать себе вопрос, а откуда эти проценты там возьмутся? Так. То есть за счет чего это появится? Это такое вот прибыль такая. И поэтому лучше иногда там 18% годовых получить в банковском депозите, чем погнаться за 100% в месяц, да, там 2 месяца система поработала, поумножала деньги, а потом в итоге все потеряли. Да. Поэтому очень важно здесь вот не гнаться за сиюминутной выгодой там, или за одномесячной выгодой, а понимать, что процесс формирования своего капитала – это длительный процесс на долгие годы, в котором вы должны запастись терпением, потому что рост личного капитала имеет такой некий экспоненциальный рост, когда первые годы там вроде бы так ничего особо не происходит, по чуть-чуть, но потом в определенный момент критическая масса этих денег становится достаточно высокой, проценты становятся достаточно большими, и в итоге получается очень классный и большой капитал. Но для этого нужно терпение, последовательность, спокойствие, потому что соблазнов, когда ты накопил несколько тысяч долларов, вышел новый iPhone, или тебя друзья зовут куда-то там в круиз по Средиземному морю, или ты видишь, допустим, что там жена начинает активно просить купить ей там какую-то одежду или еще что-то, ты должен в эти моменты уметь наступить на горло своим желаниям и понимать, что ты жертвуешь какими-то сиюминутными там нынешними своими хотелками ради обеспеченного будущего для тебя и для твоей семьи. Поэтому я сторонник такого подхода, когда человек сначала формирует какой-то капитал, создает какие-то активы, а потом уже проценты по этим активам, они позволяют ему жить и распоряжаться деньгами. То есть большинство людей, как они поступают? Они, к примеру, человек хочет приобрести себе автомобиль.
Так.
Он понимает, допустим, там, пусть автомобиль там, со вторичного рынка, не с автосалона, там, пускай там, 7-8 тысяч долларов, он там что-то на механике возьмет, какую-то там, там Шкоду, Октавию какую-нибудь, и он собирает на это деньги. В большинстве случаев путь обычного человека, который лишен каких-то зов финансовой грамотности, это просто. Я посчитал, вот я могу откладывать $300 в месяц, допустим, там, со своей зарплаты, там, да, или какие-то у меня есть подработки, и вот он там просто смотрит, я за столько-то, там, за 1.5-2 года могу накопить, он накопил, купил, и все. Денег у него нет, есть машина, он решил вопрос, он считает, что молодец. Ну, и в целом, по сравнению с человеком, который вообще ничего не делает, он молодец. Так,
ну, и, або, и у кого немає авто.
Да, но есть другой подход, в котором человек может сформировать капитал и эти же там 7-8 тысяч долларов вложить, распорядиться ими более мудро, сделать так, чтобы эти деньги начали приносить ему новые деньги, и уже все автомобили, телефоны, одежду и прочую свою там расходную часть отпуска, чтобы он приобретал уже на проценты с этого капитала, чтобы сам капитал при этом не страдал, чтобы капитал оставался. Именно так мыслят богатые люди. Они не мыслят накопить, купить и все. То есть обменять просто вещь на деньги. Они хотят, чтобы сначала сформировать определенный денежный такой оборот, денежный пул, который будет генерировать им любые другие вещи. Потому что, когда ты за 8 тысяч долларов машину купил, если у тебя машина — это просто там средство передвижения, ты не тексуешь на ней, не зарабатываешь на ней новые деньги, а ты просто на ней катаешься и ездишь за покупками там, или решаешь вопросы своей семьи, то у тебя просто были деньги, у тебя их нету. И есть машина со своей новой эксплуатационной стоимостью.
Это только для вытрат.
Да. А если ты реально эти деньги вложил, и да, ты не можешь прямо сейчас на эти проценты купить этот автомобиль, но ты можешь наращивать капитал, то со временем ты сможешь и купить и автомобиль, и купить огромное количество других вещей, потому что само тело денежного вот этого твоего депозита, оно остается и постоянно работает на тебя.
Говорячи про капитал, ты маешь на увазі, що це не відкладання грошей, а це певні інвестиції у щось. Які будут приносить тебе сводом доход?
Да, капитал начинается с откладывания, то есть откладывание денег — это промежуточный этап, но, конечно же, капитал — это те деньги, которые работают на тебя и которые могут приводить в твою жизнь новые деньги. То есть, если, допустим, у меня есть $1000, она лежит под матрасом, это сбережение. Если у меня это же самое $1000 лежит на депозите в банке, приносит мне 18% годовых, это уже капитал. Соответственно, все деньги, которые работают, являются капиталом. Деньги, которые не работают, просто лежат, съедаются инфляцией, это являются сбережениями. А деньги, которые люди зарабатывают и тратят, ничего не откладывая, это просто является как бы оборотными такими средствами, внутри которых, к сожалению, шанса выбраться из крысиных бегов нету никакого, потому что это жесткая система, внутри которой ты пока крутишь педали, все хорошо, как только ты прекратил крутить педали, ты упал. Поэтому, завершая тему с финансовым потоком, нужно понимать и помнить. Бедные люди все, что заработали, сразу же потратили. Средний класс приобретает на свои более высокие доходы какие-либо пассивы, то есть они приобретают что-то, что требует еще дополнительных расходов, ипотеки, кредиты, отпуски и прочее. Богатые люди направляют часть своего дохода в активы, и эти активы работают на них 24/7, постоянно приносят им деньги. Поэтому вот разница в понимании вот этих вот трех денежных потоков – это разница между богатым человеком, между бедным человеком и чем отличается еще средний класс. Также мы говорили на протяжении эфиров про некоторые мифы, которые есть у людей в голове, связанные с бизнесом, с карьерой, да, то есть определенные мифы, которые витают в этой финансовой сфере, и мы говорили про финансовые убеждения, про то, какие финансовые убеждения помогают человеку зарабатывать, какие, наоборот, ему мешают. Ну и начнем мы с мифов. Как ты думаешь, Игорь, вот какие самые распространенные мифы есть, когда человек работает на работе, задумывается о своем деле, какие у него есть самые главные, как бы сказать, вот, о чем он думает?
Ну, по-перше, це, ну, можливо, як збільшити там свій дохід ті роботи, або, можливо, якщо він найманий працівник, то там...
Если он думает о своем деле. Допустим, вот я работаю на работе и хочу открыть свое дело. Какие самые распространенные мифы человека удерживают от открытия своего собственного дела?
Ну, что он одразу провалится. Что он пойдет, что-то открывает свое, немає грошей, провалится. А тут есть работа, тут есть стабильный заработок, есть там яка-не-яка заработная плата, а навіщо мне куда-то идти и там рисковать. Я думаю, так.
Один из таких мифов, что свой бизнес – это очень сложно и очень стрессово, что к тебе сразу же придут проверяющие органы, все так. Закроют, сразу же будут у тебя все там взятки и все прочее. Соответственно, один из мифов – это вот это. Но он не самый популярный. Угу. Самый популярный миф, связанный с бизнесом и с деньгами, это то, что для того, чтобы запустить свое собственное дело, нужен стартовый капитал.
Ага.
Вот это... Из 10 людей, которые хотят открыть свое дело, у всех 10 спрашиваешь, почему ты этого не делаешь, 8 ответят, мне, я собираю стартовый капитал, у меня еще нет стартового капитала.
Так, окей. Да, я погоджуся. Не один раз, до речі, чув таку фразу від багатьох людей.
Что здесь важно очень понимать, что когда вы, не имея никакого опыта в бизнесе, не имея опыта в предпринимательстве, собираете стартовый капитал, и... Ладно, благо, если это хотя бы еще там ваши деньги, там, или деньги вашей семьи, там, может быть, там, я не знаю, тесть, теща, кто-нибудь, там, старший брат из Америки, еще кто-нибудь решил там проинвестировать в ваш бизнес. Ладно, если еще хотя бы такой сценарий. Но если, не дай бог, это заемные кредитные деньги еще, то есть если это деньги там посторонних, чужих людей, то это вообще беда, потому что человек, у которого совершенно нет никакого опыта в этой всей сфере, получает в свое распоряжение или накопленные собой, или одолженные данные ему деньги других людей, или там свои собственные, неважно. У него есть сумма, пусть это будет $10,000. Вместо того, чтобы думать про какую-то бизнес-модель, вместо того, чтобы строить реально какой-то процесс, человек занят освоением этих денег. Он эти деньги покупает, компьютеры, покупает оборудование, арендует склад, нанимает там какой-то персонал. То есть он эти деньги осваивает. Что в итоге через месяц? У него есть $10,000, которые вложены в какое-то дело. У него, да, там есть где-то в каком-то помещении какой-то станок, который может что-то производить, есть как пару там работников, есть офис, есть девочка с телефоном, способная принимать заказы с компьютером, как бы есть, может быть, сайт разработанный там за несколько тысяч долларов, который он сделал. Но у него самое важное нету. У него нету работающей бизнес-модели. У него есть освоенные деньги, потраченные, в то, что может никогда не заработать. Потому что большинство бизнесов, они никогда не заработают, потому что люди, которые ими управляют, не имеют нужных навыков. Точно так же, как если мы шимпанзе посадим за руль автомобиля, какой бы прекрасной машиной ни была, она не поедет. И большинство людей в бизнесе, к сожалению, являются такими вот неграмотными обезьянками, которые с гранатой садятся на заднее сиденье, надеются, что я сейчас поеду, а в итоге как бы оно как рвануло, и у человека долг. В итоге у человека долг, он в какой-то момент проснулся в вечер какого-нибудь там вторника в офисе, сидя.
Да, и 31-го числа останнего месяца, коли уже банк ему...
Да, то есть он вдруг проснулся, и он понимает, что у меня есть долг, у меня неработающий бизнес, у меня склад, который ничего там не отгружает, сайт, который ничего не продает, зато я потратил там $10,000. И он до этого 5 лет собирал эти деньги для того, чтобы вот... как бы вложить их.
Да,
потому что у него было в голове убеждение, что нужен стартовый капитал. Для запуска своего собственного дела не нужен стартовый капитал. Для запуска своего собственного дела нужно склеить первую сделку. Как она будет склеена, это не важно. У вас должен быть телефон, выход в какую-нибудь доску объявлений, типа там OLX, чего-то прочего. У вас должно быть товар или услуга, которую вы оказываете, и вы должны склеить контур первой сделки. С первого клиента взять предоплату, взять деньги, выполнить свои обязательства, сделать так, чтобы клиент был доволен. Потом сделать это 3-4-5 раз, и только если у вас это все начнет получаться, вот только под это уже необходимо, по мере необходимости, докупать какие-то вещи и строить какую-то движуху вокруг этого. Не нужен стартовый капитал для того, чтобы запустить свое дело. Если вы так думаете, вы расплатите за это очень большими деньгами. Угу. Когда нужен стартовый капитал, в каких моментах он оправдан? Когда уже существует какой-то бизнес, который уже приносит деньги. Допустим, это там точка, которая там хорошо и успешно торгует круассанами и кофе. Она уже существует. У нее уже есть выручки, допустим, 200 тысяч, из которых там 50 тысяч – это чистая прибыль. Но для того, чтобы открывать новую точку, такую же самую, нужен 1 000 000 гривен или 2 миллиона гривен. И тогда человек, инвестор, понимает, что хозяин этой точки по 50 тысяч может собирать эти деньги долго, либо же он приходит со своими деньгами на уже, ключевое сейчас услышите, на уже работающую модель, на модель, которая уже дает деньги, дает уже выручку, дает уже прибыль. И тогда он приходит со своими миллионами, он говорит, давай откроем 5-6 точек, твою технологию масштабируем на новые точки и будем вместе с этого зарабатывать. Как это ни парадоксально и не обидно для бедного населения, но инвесторы и бизнес-ангелы, какие-либо там, я не знаю, кто там, хедж-фонды, там, вот это все модные все эти термины.
Бизнес-ангел – это прямо термин такие.
Да, да, есть термин, это люди, ничего. Которые помогают там или безвозвратно деньги дают тебе в какой-то бизнес, либо вкладывают с расчетом получить там дивиденд. Есть такое понятие бизнес-ангел. Так вот, вот эти вот все люди с капиталом, к сожалению или к счастью, судите сами, они приходят на работающую бизнес-модель. И когда вы способны показать, что вы и так умеете генерировать деньги, тогда вливаются новые деньги, и тогда ваши там 50 тысяч на одной точке превращаются в 500 тысяч на 10 точках. Вот, вот так работают инвестиции. То есть стартовый капитал для запуска своего дела не нужен. Деньги нужны по мере роста и развития вашей организации для того, чтобы обеспечивать ее новыми ресурсами, новыми людьми, для того, чтобы масштабировать. Когда вы уже научились лопатой копать, со временем можно покупать бульдозер. Но у вас уже должны быть клиенты на эту землю, которую вы копаете. Поэтому есть еще несколько распространенных мифов, убеждений, что нужны там связи, что у нас все там куплено, рынки все поделены, у нас бешеная конкуренция в нашей стране. Это все тоже является мифами, потому что при возникновении каких-то проблем вам особо сильно связи помогать не будут. Так же само ваши связи не помогут вам в том, чтобы наполнить ваш бизнес людьми и клиентами. Какими бы прекрасными связями вы ни обладали, не будут люди, с которыми вы знакомы, какими бы они ни были высокопоставленными, какой-то там шваброй загонять к вам посетителей с улицы и флагом махать с вашей торговой маркой, тоже на улице они не будут. Поэтому связи могут помочь в решении какого-то административного вопроса, но они никогда не наполнят ваш бизнес клиентами. Поэтому связи здесь второстепенное совершенно имеют значение. И если вы думаете, что в нашей стране уже все давным-давно там схвачено, поделено, и что у нас особо денег не заработаешь, вам нужно выехать в какую-нибудь Европу и посмотреть, что такое реальная конкуренция. Потому что в Европе, когда есть какая-нибудь маленькая европейская страна, там типа Швейцария, и в ней там территория одной нашей области, там половина Киевской области, да, и там работает 330 страховых компаний, к примеру, да, там на куске территории, которая у нас там поместится, там, я не знаю, там несколько населенных пунктов под Киевом. И вот там работает 330 компаний, вот там действительно есть элемент конкуренции. И то, эти компании новые появляются, как-то живут, развиваются. У нас конкуренции нету в стране, потому что у нас нет сервиса. Угу. У нас нету культуры потребления продукта, у нас нету культуры оказания услуги.
Ну, ты говоришь зараз про, скажімо так, правильному розумінні слова конкуренція. В ідеальному, я б навіть сказав. Тому що люди думають, там конкуренція – це той, ну, хто більше заробляє, або той, хто там займається тим самим, чим я. Але говорячи про сервіс, то дійсно можна собі цих конкурентів, ну, их и не маты.
Смотри, здесь важно понимать, что когда я говорю слово конкуренция, в основном, в большинстве случаев у людей, это, к примеру, если ты торгуешь наушниками, и я торгую наушниками, и мы с тобой являемся конкурентами, да? Один клиент, который хочет купить наушники, он может купить их, допустим, или у тебя, или у меня. Мы с тобой являемся оба конкуренты на одного покупателя. В Украине конкуренция на уровне продукта существует. Есть люди, которые оказывают похожие услуги, а которые продают одни и те же товары, на этом уровне есть конкуренция. Но ключевое, о чем я говорю, это концептуально. Если я умею те же самые наушники продавать вежливо, вовремя, не нахамив клиенту, исполнив свои обязательства, я в отношении тебя не буду конкурентом по той простой причине, что человек, который купил у меня, даже если у меня дороже, он будет обращаться ко мне, потому что у меня есть сервис, так. Потому что у меня есть определенные... Почему люди с удовольствием покупают на каких-то... У нас в Украине один большой гипермаркет там, в интернете, да, который все знают, торгуют всем. Почему люди спокойно покупают там какие-то товары и услуги? Потому что они рассчитывают на определенный стандарт обслуживания. Они не знают, что если они позвонят туда, им ответят. Они знают, что если доставку сказали, там она там в 2-3 дня, им это действительно курьер привезет. Они знают о том, что если у них будут проблемы с товаром, они без проблем это вернут. Поэтому этот просто интернет-магазин завоевал определенную репутацию, таким образом вытеснив всех своих ближайших конкурентов, ну, там очень разница. Я в этом магазине периодически, там, вот с этой компанией тесно сотрудничаю, бываю у них на обучении для поставщиков, и я вижу, как бы, где они и где ближайший конкурент. Там разница в десятки раз по трафику, по обороту, по всему. Почему? Потому что этот магазин, он способен делать то, чего другие люди не делают. А его другой конкурент, наземная сеть, которая похожа на лимон, но называется по-другому, она зашла как бы спокойно в Украину и распространила здесь свое влияние очень классно, заняв собой офлайн-сектор. Да? С точки зрения Запада, с точки зрения Европы, в Украине конкуренции особо нет. Чем бы вы ни занялись, если вы будете делать нормально, более-менее свою работу, исполнять хорошо обязательства, будете вежливыми, будете вовремя все делать, и у вас там мебель, которую вы торгуете, не пьяные грузчики будут привозить, разбивая все это по дороге, вы будете иметь очередь из клиентов, у вас все будет хорошо. Поэтому какая бы у вас в голове не были бы там мысли, мифы в голове про финансы, про бизнес, вы должны помнить, что каждая мысль, которая у вас есть, она оставляет арендную плату за свое проживание, и поэтому нужно быть очень внимательным к тем мыслям, которые у вас есть относительно бизнеса и относительно карьеры. Дальше я расскажу вам немножко про квадрант денежного потока. Это очень известная такая как бы концепция. Ее в свое время там принес к нам наш там, СНГ, это Роберт Киосаки, наверное, самый известный писатель в области там, финансов, финансовой грамотности. Говорит она о том, что есть четыре квадранта людей, то есть есть четыре, так сказать, сектора людей. То есть первое, есть наемные сотрудники, это первый сектор. Второе, есть люди, которые занимаются самонаймом, предприниматели. То есть, к примеру, если я работаю охранником ВТБ, я являюсь наемным сотрудником. Если, к примеру, у меня на рынке есть своя точка, и я занимаюсь ремонтом обуви, я являюсь самозанятым человеком, мелким там, частным предпринимателем, у меня есть своя частная практика. В чем отличие? Охранник ВТБ зависит исключительно от бухгалтерии ВТБ, а человек на рынке, он зависит от количества тех людей, которые пройдут мимо него, закажут у него услугу. То есть, как бы, мелкий предприниматель зависит от клиентов, мелкий сотрудник зависит от бухгалтерии, той организации, в которой он работает. Оба эти сектора зарабатывают всего лишь 4% от всей денежной массы, которая существует у нас на планете. То есть, если возьмем все деньги за 100%, наемные сотрудники и мелкие предприниматели, они зарабатывают всего лишь 4%, в то время как с точки зрения всего населения их 96%. То есть, если мы возьмем 100% населения, 100 человек, у нас 96% людей будут либо наемными работниками, либо будут мелкими предпринимателями. Вот такое у нас демографически, так это есть такое распределение. А по деньгам они зарабатывают всего лишь 4% от всей денежной массы. Так. То есть, грубо говоря, огромное большинство людей зарабатывает совсем чуть-чуть денег, если совсем простым языком.
В той час, как меньше зарабатывает,
больше. Да. И у нас есть еще два сектора, которые находятся с другой стороны, да, то есть если вы захотите более подробно эту тему изучить, купите книгу Роберта Киосаки «Квадрант денежного потока» на правах легкой рекламы, но она везде есть, я думаю, вы поверите, что нам Киосаки не платят за рекламу, тем более, что его считают абсолютно все.
Це 100%. Валентина Кучерга пише: «Добрий вечір, як ви відноситесь до MLM-бізнесу?»
Отлично, я сейчас расскажу расскажу быстренько за квадрант, чтобы так. Не нарушать логическую цепочку, и расскажу за MLM. Что касается второй части квадранта денежного потока, там есть бизнес-люди, то есть есть люди, которые строят бизнес, бизнесмены, и есть инвесторы. Так вот, нужно понимать, что бизнесменов и инвесторов всего 4% населения, но они зарабатывают 96% всех денег, которые есть у нас как бы в обороте. В чем отличие предпринимателя от бизнесмена? Если мы говорим про предпринимателя, который сидит на рынке и ремонтирует обувь, если он поломал ногу, он не вышел на работу, он ничего не заработает. Так. А если мы говорим про бизнесмена, у которого 10 своих автомастерских, или у него там 10 мастерских по ремонту обуви, то он может не выйти на работу, не приехать в офис и не быть ни на одной из своих точек. У него есть люди, которые работают на него. И, соответственно, отличие бизнеса от мелкого предпринимательства заключается в том, что мелкий предприниматель зависит полностью сам напрямую от своих клиентов, а уже бизнесмен, он не напрямую зависит от непосредственного контакта с клиентом. То есть у него уже есть система, которая работает на него. Поэтому вот это вот как бы ключевое отличие. Бизнесмены строят систему, и их присутствие там не обязательно. Инвестор заставляет работать на себя капитал. Инвестор вкладывает деньги либо в бизнес, либо в какие-то финансовые другие рынки. И, соответственно, эти люди зарабатывают больше всего денег. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей жизни было финансовое процветание, был успех, вы должны постепенно перемещаться из первой части, из первых двух категорий, перемещаться во вторую часть этого квадранта, переходить из наемных сотрудников и мелких предпринимателей, переходить в бизнесмены и переходить в инвесторы. Как бы вот такой простой совет. Как это сделать? Достаточно это не тяжело, было бы время и желание. Книг по поводу этого написано много, мы даже одну из них немножко косвенно прорекламировали, поэтому просто задайтесь этим вопросом, и у вас это получится перейти. То есть нужно просто принять это четкое решение, что я хочу научиться зарабатывать больше денег, хочу построить какой-то системный бизнес, либо заставить, чтобы на меня работал капитал. Если я правильно помню, у нас був вопрос про
так, з приводу MLM-бізнес. Я взагалі буду виглядати зараз
неандертальцем.
Да, в цьому питанні, але я що це таке?
Ну, давай, да, может быть, есть еще сейчас слушатели, которые никогда не сталкивались с этим, что такое сетевой бизнес? Зайду немножко издалека. Существует несколько способов дистрибьюции какого-либо товара. Способ первый. Есть какая-либо компания, которая производит на своей фабрике какую-либо продукцию. Любую. Это может быть, там, я не знаю, там шампунь, зубная паста, все что угодно. Есть просто компания, которая производит какую-либо продукцию.
Ну, тобто MLM-бизнес...
Подожди, не торопись.
Да.
Вот. Есть компания, которая производит эту продукцию на фабрике. И первый вариант развития, это когда она с фабрики, допустим, эту зубную пасту продает крупному оптовику. Он приехал, взял 10 миллионов пачек. Крупный оптовик привел это, переехал, отдал среднему оптовику уже там по 5 миллионов партий или 2 миллиона. Мелкий оптовик, средний оптовик перевез это мелкому оптовику, мелкий оптовик привез это в розницу. Зубная паста, которая стоила на заводе 10 тысяч, ой, там, допустим, 10 гривен, на, там, в магазине в каком-то там, который мы в Киеве можем любой зайти, стоит уже 30. За счет чего возникла эта наценка? Она возникла из-за большой цепочки посредников. Крупный опт, мелкий опт, там, розница. Таким образом, каждый накинул по чуть-чуть.
Я казав мій дідусь, що завжди платить останній.
Да, ну,
більше.
Да, да, больше платит последний. Так вот, что такое MLM-бизнес? Multi-level marketing. Это переводится с английского. Многоуровневый маркетинг. Как это работает? Завод говорит, я не хочу вкладывать там, деньги в рекламу, в продвижение этого бренда на рынке, потому что если производитель не будет вкладывать деньги в бигборды, в рекламу на телевидении, в это, к нему не придет средний оптовик, к нему не придет розница и не скажут, а ну-ка продай нам что-то, потому что это no-name товар, он неизвестный, так. А покупают бренды. И люди, которые говорят, что мы там бренды не покупаем, мы там типа свободно независимы, откройте свой холодильник, вы увидите только правильный кетчуп, только правильный майонез, только то, что рекламируется. Поэтому мультилевел маркетинг – это путь, когда этот же самый товар, там условно, это же зубная паста или любая другая вещь, она попадает к конечному потребителю не через цепочку таких вот посредников, а через сеть рекомендательную людей. То есть, к примеру, мне нравится какой-либо товар или услуга, я прихожу к тебе, говорю там, Игорь, мне вот нравится этот товар или услуга, я им пользуюсь, мне как бы это дает какой-то эффект либо по здоровью, а там какие-то это могут быть там биологические там добавки, БАДы, все что угодно, либо это может быть какой-то физический товар, все что угодно. То есть, да, я говорю, я этим пользуюсь, мне это нравится, и если ты захочешь это дело тоже купить для себя, приобрести, то компания мне будет платить определенный процент за этот товарооборот. Теперь в целом мое отношение к сетевому бизнесу в Украине. В целом оно хорошее, в целом, потому что как модель этот бизнес сделан прекрасно, он классно сделан, потому что он каждому человеку дает равные условия. То есть, к примеру, На традиционной работе, если я твой начальник, а ты мой подчиненный, ты никогда не будешь зарабатывать больше, чем я. Никогда. Если мы с тобой будем в MLM-бизнесе вместе работать, если ты работаешь, хорошо стараешься, а я ничего не делаю, хотя я тебя подключил к этой всей движухе, ты будешь зарабатывать больше, чем я. Я, допустим, зарабатываю там $100, а ты получаешь $3000. И сетевой бизнес, он справедливый. В чем момент в Украине? В чем проблема в Украине? К сожалению, огромное количество людей в Украине, которые занимаются этим бизнесом, не буду перечислять компании, которые всех на слуху, все это знают, действуют это жестко и агрессивно. Звонят по много раз, зовут на презентации, все время устраивают какие-то показы, что-то дома, какие-то презентации, еще что-то. И у людей, которые, к сожалению, по своей сути не выбирают лидерскую стратегию, а они просто по 150 раз звонками, задалбыванием людей, сообщениями, вайбером и всем прочим, они пытаются таким образом создать какой-то товарооборот, навязать, втюхать, продать какую-либо продукцию, они у огромного пласта населения в Украине создают определенную аллергию вокруг всего, что связано с MLM, с сетевым бизнесом, потому что когда-то кто-то столкнулся с какой-то женщиной, которая 180 раз ему звонила и звала на какую-то презентацию с какими-то порошками или зубной пастой. Поэтому, если человек не способен этот бизнес строить профессионально, если человек не способен включить в себе лидерство, он будет навязывать зубную пасту своим друзьям и знакомым и ничего на этом не заработает. Поэтому, как идея, а сетевой бизнес прекрасен. Я сам являюсь потребителем во многих сетевых компаниях. В одной сетевой компании я тоже строю свою потребительскую структуру. Как идея, этот бизнес прекрасен. Но как его реализовывают, к сожалению, наши в Украине, это печально. Потому что, к примеру, вот пример, может быть, такой чуть-чуть притянутый со стороны, но одни и те же дороги, которые должны выполнять функцию доставки людей из точки А в точку Б, когда человек едет по дороге. В Европе дороги прекрасные, в Украине та же самая функция, дороги ужасные. Поэтому стройте этот бизнес профессионально, если вы хотите этим заниматься, через лидерство и через высокий профессионализм.
Дякую тобі за відповідь. Так швидко у нас минув взагалі час ефіру і крайнього ефіру в цьому циклі, в передачі про гроші. Ти знаєш, я просто пропоную, щоб наостанок, можливо, ми не все встигли сьогодні оговорити.
Як всі, ми поговорили.
Да. Але, друзі, я хочу наголосити, що у вас є можливість переглянути усі ефіри в записі, які у нас є на YouTube-сторінці. Радіо М в плейлисті про гроші, також на сайті radio.m.ua, там в посланні програма про гроші, там є архів програм, і все можна переглянути, також як подкаст можна прослухувати на iTunes, ми є зручний спосіб, все абсолютно у вільному доступі. Ну, а тебе я попрошу наостанок, знаєш, після усіх семи програм, можливо, з таку квінтесенцію з цього того, що ти говорив, в одному реченні сказати для тих людей, які хочуть сьогодні стати більш фінансово грамотні та успішніші. Що ти їм побажаєш?
Я пожелаю, во-первых, нічого не боятися і спокійно действовать, научиться просто брать и делать, потому что когда человек скован страхами какими-то придуманными в голове, он в голове проживает какие-то сценарии, его реальная жизнь не меняется. Человеку важно научиться действовать, несмотря на свой страх. А закончить хочется словами одного американского президента, который в свое время создал очень большой рост и развитие в Соединенных Штатах, это был Франклин, он сказал, что інвестиції.
Наскільки я пам'ятаю, що він не був президентом, Бенджамін Франклін. Він є на банкноті в $100, але він був діячем і з тим, хто боровся за незалежність. Але да, президентом він не був.
Значить, тоді у мене неточні сведення, я все це його сприймав так. Ну, в общем, этот великий деятель американский когда-то сказал, что инвестиции в свое собственное образование приносят самые высокие дивиденды.
100%.
Поэтому вкладывайте силы, деньги, ресурсы в свое самообразование, в свою голову, это то, что будет кормить вас всю оставшуюся жизнь. Поэтому, друзья, изучайте финансовую грамотность, ничего не бойтесь, открываете свой собственный бизнес или становитесь профессионалами, вашу жизнь вместо вас никто не проживет. В старости вы будете жалеть о том, чего вы не сделали, а не о том, что сделали. Поэтому пробуйте, рискуйте и действуйте. А прекрасное радио М будет помогать вам, вдохновлять вас и будет и дальше звать для вас каких-то интересных спикеров, которые будут делиться с вами знаниями, опытом и вдохновением.
Друзі, це був Дмитро Остапенко, наш фінансовий експерт. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви завжди можете їх задати нам через спеціальну форму на нашому сайті radio.m.ua. Ну, а мене звати Ігор Середа, ваш покірний слуга і ведучий на сьогоднішній день цієї програми. На цьому на сьогодні все. Прекрасних вам вихідних. До побачення.
Всім пока.
Мрії не працюють, доки не працюєш ти. В ефірі передача «Про гроші» з Дмитром Остапенко та Русланом Хабло. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.